Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники». Тема «70 лет китайскому коммунизму». В студии я, Анастасия Аношко, и наш сегодняшний гость Сергей Борисович Мстиславский, китаевед и историк. Здравствуйте.
Добрый день.
Отгремело празднование, я так понимаю, что отгремело, да, вот 1 октября, вот самый главный праздник был, самый, все
был
парады.
Парад был, да.
Да-да-да, я даже растащила несколько смешных видео себе в бложике про репетицию парада и так далее. Очень красочно, очень торжественно, немножко смазано было впечатлениями, протестами в Гонконге, но мы понимаем, что там мы увидели то, что в какой-то степени было... И у нас тоже когда-то вот такие парады, вот такие вот именно с флагами, с красным цветом, с желтыми звездами. И я думаю, что в сердце наших людей отзывается по опросам. Некоторым считается, что у нас очень хорошо относятся к Китаю люди. Расскажите, пожалуйста, при этом мы знаем, что Китай шел коммунистическим путем, но в какой-то момент мы не сильно сотрудничали, еще будучи в Советском Союзе. Как все начиналось там? Как это выглядело? Почему Китай, каким образом пришел к тому, чтобы вот стать коммунистическим государством? Как это было?
Начиналось все, в общем, очень скромно. То есть это была небольшая группа товарищей, поддержанных Коминтерном. Вот это... Значит, они вот собрались, учредили Коммунистическую партию Китая, и надо сказать, что из вот этих людей, кто тогда собирался первый раз и учреждал Коммунистическую партию Китая, до образования, до 1 октября 1949 года, в общем, не все дошли в составе Коммунистической партии, не все дожили. То есть это был такой достаточно долгий и тяжелый путь для Компартии, потому что тогда, когда она образовалась, имея в своем составе там буквально порядка несколько десятков членов, в Китае бушевала гражданская война, и вот те силы, которые как бы потом противостояли китайским коммунистам, они обладали очень серьезными ресурсами, у них были большие армии, у них была поддержка, ну, вот, в частности, это самый главный конкурент коммунистов за контроль над Китаем была национальная партия Гоминьдан, и как бы основным ее ее поддерживали в разные годы, в том числе и Советский Союз ее поддерживал, и Соединенные Штаты Америки. Это были очень серьезные вливания вооруженные силы, инфраструктуру и так далее.
Так, еще раз. Вы говорите, что бушевала война гражданская. Когда она началась и что происходило? Почему она происходила?
Гражданская война, по сути, в Китае началась в 1911 году, когда случился переворот государственный, была свергнута маньчжурская династия, сын, последняя императорская династия.
Когда маленького мальчика мы этот фильм смотрели, ну,
да,
я
конечно.
Думаю, некоторые, да, и он ребенком был из дворца, из запретного города, там, значит, все это извлечено, отправлено.
Все это было в несколько этапов, то есть прямо вот сразу в 11-м году его не выселяли, он некоторое время там пожил все-таки со всей своей челядью.
Да, потом все это...
Потом его, да...
Тяжелая жизнь, но его удивительно было. Я когда этот фильм смотрела, я поняла, что наших-то, так сказать, расстреляли, ну, в какой-то момент ликвидировали царей. А тут мальчик, вот он наследник, он же был опасностью, ну, потому что если бы кто-то вдруг решил его, ну, с политических соображений, да, там, его опять воздвигнуть, или уже вот он взрослел и стал взрослым человеком, могли бы его так поставить на знамя. Но нет, его, во-первых, не ликвидировали, он там жил. Правда ли, что он стал потом в этом же запретном городе работать?
На самом деле его попытались вернуть на трон. Почему же? Была так называемая...
В фильме этого не было.
Ну, да, понятно. Значит, фильм обошел этот достаточно, прямо скажем, некрасивый эпизод его биографии. Японские, значит, оккупанты предложили бывшему императору возглавить марионеточное государство Маньчжоу-го, которое было образовано в результате японской фактически оккупации. То есть была создана видимость, что это вот маньчжуры восстановили, значит, вот свою
А Япония вела контроль. В это время экспансионную политику, компенсируя свою изоляцию, да, до революции Мэйдзи, и пыталась там на материке, глядя на всех остальных, ну, что они тоже должны...
У японцев были большие планы, и они хотели видеть Китай в качестве своей такой основной базы в Азии. Конечно, ну, не получилось. Они и в Юго-Восточную Азию хорошо залезли. Но что касается истории с Пуи, то здесь конкретно человеку предложили возглавить марионеточное государство. Ну, может быть, то, что пообещали, не совсем ему, так сказать, выполнили, но он выступал ширмой для японской оккупации, на самом деле.
Но он согласился, потому что...
Ну, конечно, это же было лучше, чем жить непонятно в каком статусе.
Да. Но это все мы понимаем... Что, значит, а революция-то вот эту, в результате которой Пуи был исторгнут из запретного города, кто ее начал? Чтобы вот там понимать, как там и почему она началась.
Ну, на самом деле, это все эти события, они долго готовились, и были некие предтечи, были восстания, то есть это конец династии, ослабление императорской власти. В истории Китая такого случалось очень много. Вот, и с одной стороны были... сторонники модернизации, те, которые были репрессированы в период после 100 дней реформ, так называемые. Но это, в общем, достаточно долгая история. Очень многие в Китае, в общем, несколько устали от императорской власти, так скажем.
И какой
они имели
вариант?
Свои планы на будущее.
Какие были варианты развития альтернативные? Что, парламентскую?
Попытался один из, так сказать, узурпаторов свою создать династию. Ян Шикай такой был.
Не получилось.
Ну, не получилось, не поддержал народ.
Не поддержал, так, хорошо, что еще было?
Республиканские идеи в итоге победили, потому что, значит...
Парламентская республика.
В конце династии, значит, был такой период реформ, какой-то такой небольшой либерализации, в ходе которого достаточно большое количество молодых людей из Китая попали за границу, в ту же самую Японию. Многие в Европу, в том числе, кстати, многие будущие коммунисты и многие будущие руководители Коммунистической партии Китая, за исключением самого Мао Цзэдуна, они учились в Европе. Вот в Париже там, например, многие были. И вот эти люди, конечно, они были, в общем-то, не готовы. Но на фоне того, что во всем мире, так сказать, пошла волна таких национально-освободительных движений, каких-то там свержений монархии и так далее, они были не готовы, так сказать, новую терпеть императорскую династию, хотели чего-нибудь другого. Кроме того, в Китае, как правило, не бывает такого, что вот раз закончилась одна династия, тут же началась другая. Так никогда не было. Всегда был какой-то переходный период, в ходе которого кто-то, значит, ну и, собственно говоря, здесь так и получилось. Дело в том, что как только государственная центральная власть ослабевает, сразу поднимаются так называемые сильные дома, местные элиты, и в данном случае так оно и случилось, каждый из которых постарался установить тот вид, так сказать, управления, который считал правильным, вот на своей территории, на доступной ему территории. Вот в Китае, значит, 10-х, там, 20-х, 30-х годов именно так и происходило. То есть вот эти местные элиты, местные сильные дома, они создавали собственные армии, они создавали собственные правительства и воевали друг с другом. Ну и по ходу еще и с японцами. Вот, по ходу еще и с, значит, Гоминданом, с национальной партией, которая претендовала на то, чтобы объединить Китай.
Там у них проект какой был, кроме того, что вот объединить Китай, в какую форму они хотели выбрать?
Ну, это национальная партия, ее основатель, значит, Сунь Яцен, это очень известная личность в Китае и вообще во всем китайском мире, то есть его, в общем-то, почитают как руководителя китайской революции 11-го года, хотя он сам лично в ней ну, как бы подключился, ну, то есть он участвовал в какой-то степени, но в самих революционных событиях он в большей степени принимал участие, конечно, несколько позже. Но это как бы архитектор китайской революции, такой идеолог, да, Сунь Яцин написал большое количество соответствующих статей, значит, и вот его идеология была такая, что нужно создать государство всеобщего равноправия, да, в общем, ничего нового. Он, кстати, был очень хотел с Лениным Владимировичем познакомиться лично и поддерживал с ним связь.
На тот момент это было новое, это нам сейчас кажется, да, что ничего нового. В тот момент это была радикальная, совершенно свежая, да, наверное, идея.
Ну, для Китая в какой-то степени да, потому что предложение сделать вот республику в китайской истории, наверное, до того еще как бы не звучало в китайском политическом, так сказать, контексте.
А что из себя представлял Китай? Вот он был, это были примерно те же границы, что и сейчас, или нет?
Это были, это было чуть побольше. Это была еще внешняя Монголия, которая сейчас Монгольская Народная Республика.
Которая сама, это теперь осталась внутренняя Монголия, да, это такой штаты у них или что, у них уезды, как они сейчас делятся, на регионы?
Они делятся на провинции.
Провинции, да. Вот
провинции, сама, как это называется, по-русски забыл.
Ну, скажите по-китайски, это же здорово, если вы знаете. Ну, скажите.
Цзиджичи, это называется, Цзиджичи. Вот, ну, то есть это районное самоуправление, национальный район самоуправления, национального самоуправления.
И, значит, в какой момент все приходит к тому, что революция вот такая коммунистическая происходит? Как
революция,
долго она длилась?
Так называемая коммунистическая революция, вот как в Советском Союзе, ну, вернее, в Царской России, да. по такому
она
сценарию
не
было.
Была, да.
Не было. То есть был период такой практически феодальной раздробленности, когда каждый вот этот местный царек, так сказать, бился за, ну, воевал с соседями и на своей территории устанавливал свои законы, у него там своя была система, то есть практически вот все нынешние провинции Китая представляли себя какими-то такие вот республики, мини-монархии, непонятные, в общем,
да.
Такие образования квазигосударственные. Вот, и, собственно, комендант по первости занимался тем, что пытался установить какие-то договорные отношения, потом с теми, с кем не мог договориться, тех пытался, значит...
Силой, наверное, да?
Задавить силой, да, ну, чтобы как-то единое управление установить. Ну, вот кто-то был согласен, кто-то был не согласен, то есть это была целая такая история в стиле, там, древних романов Троецарствия. Это такая типичная феодальная история.
Это там длилось сколько времени? С какого по какому
времени? Это длилось, ну, вот можно сказать, что с 11-го года где-то по 33-й. В 33-м году началась японская агрессия, оккупация. Да. Она внесла, конечно, в этот разнобой некую такую струю, что вот надо всем бороться.
Надо объединяться против
Японии. То есть как-то Гоминдану под этим соусом удалось каких-то там из милитаристов, вот этих вот местных князьков, все-таки под себя подмять. Но проблема была в том, что японцы были, в общем-то, гораздо более жестокими и гораздо более готовыми к войне, да,
да.
Чем китайцы. Китайцы, в принципе, люди достаточно мирные, не агрессивные, и, в общем, просто так резать, там, убивать, ну, не очень готовы морально. А вот японцы совсем по-другому к этому относятся.
Я помню, я не знаю, кстати, это миф, это какая-то байка из около китайской билетристики или нет, что вот эта вот прическа, где выбрит лоб и в косичку собраны волосы, это была прическа обязательная для китайцев, то есть представителей народа Хань, и косичка нужна была для того, чтобы маньчжурцы, которые, династия которых была, и которые считали себя чуть выше, да, там местное население, могли в драке хватать их за косичку и, значит, обездвиживать таким образом. Это байка или это на самом деле?
Ну, практическое назначение косички, как бы, оно, и вот на эту тему можно спорить, да, там, для чего, но, да, действительно, когда маньчжуры в 1644 году основали свою династию, они обязали все население носить носить вот эту маньчжурскую прическу. Но ее носили не только китайцы, но и сами маньчжуры.
Тогда это не рабочая версия.
Это маньчжурская история. И, значит, нужно было выбривать лоб еще, значит, чтобы лоб был высокий. Казалось, что человек, может быть, умнее, кажется. Так.
Ну, может.
Да, и, кстати сказать, вот это вся революционное движение, оно как раз началось с того, что, значит, вот противники маньчжурской династии обрезали себе косички.
А, вот, да.
Да, да. Это, да, была такая история борьбы с косичками.
Понятно. Значит, и получается, у нас это все длилось. Вот мы с вами остановились где-то на 30-х годах. А революция, вот этот 1 октября, собственно, дата, которую все празднуют, она аж 1949 год. То есть
да,
это...
ну, дело в том, что была действительно долгая история японской оккупации. Китайцы с японцами справиться самостоятельно так в итоге не смогли. Ну, и не только потому, что японцы вот такие более лучше подготовлены к войне, но и потому, что между китайцами не было единства никакого, да, вот как только коммунистическая партия обрела какую-то силу, небольшую хотя бы, они, в общем-то, занялись тем, что вступили в конкуренцию с Гоминьданом. Гоминьдан, в свою очередь, тоже не хотел видеть никаких конкурентов. И хотя, в общем-то, какое-то время был период, когда Гоминьдан поддерживал, так сказать, дружеские связи и с коммунистической Россией, да, с Советским Союзом, и с Соединенными Штатами, и с Коммунистической партией Китая. Угу. Со смертью Сен Ятсена, значит, в 1924 году, если не ошибаюсь, значит, вот это все сотрудничество закончилось, и новый руководитель Гоминьдана Чан Кайши, которого знают все советские люди абсолютно,
да.
Вот, он взял резко курс на борьбу с коммунизмом. Вот, после этого был некий короткий период примирения там в 30-е годы, именно связанный с японской агрессией, но он довольно быстро закончился, и фактически Гоминьдан воевал на два фронта, с одной стороны с коммунистами, с другой стороны с японцами. Естественно, что у него не было ресурса на такую
борьбу. А почему Чан Кайши не принял коммунистическую идею? То есть у него была какая-то другая идея, или он говорил, что там мы идем своим путем и так далее? Как он...
Чан Кайши, конечно, был, на мой взгляд, в большей степени монархистом, и, скорее всего, он в голове держал именно историю, что надо основать свою династию. Я думаю, что дело было в этом, потому что в итоге, когда он уже переехал на Тайвань, он, в общем, своим преемником назначил своего сына. У него не было преемников среди ближайшего окружения. Он преемником назначил своего сына.
Ну да, такое бывает, случается. Ну, бывает, что нет подходящих людей вокруг. Ну, допустим, да. Итак...
Ну, есть такое подозрение, что он не особо и старался их найти.
Может быть.
Это да. Был человек, кстати, вот в отличие от того же самого Мао Цзэдуна, который пытался всеми процессами руководить лично. И я думаю, что это одна из причин, почему
не получилось.
Ничего не получилось.
Да-да-да, это проблема, уметь делегировать, конечно. Итак, значит, получилось, что такие огромные исторические, получается, там периоды, в Китае смутного, если я могу так назвать это время смутным, когда все-таки идет борьба,
конечно,
вот это
конечно.
Вот, и нет никакой определенности с 11 по 49 год, вдумайтесь.
Ну, на самом деле, это даже еще и дольше продолжалось, потому что все последние там десятилетия маньчжурской династии сопровождались огромным количеством таких серьезных потрясений и войн, и восстаний, и плюс еще, надо сказать, что последние годы же, вот это с 1840-го года началась такая квази-оккупация Китая западными державами, создание системы неравноправных договоров.
Опиумные войны.
Да, совершенно верно. То есть где-то начиная с периода опиумных войн, Китай постоянно трясло, на самом деле.
Может быть, не все наши слушатели знают. Если позвольте, коротко, это просто привезли опиум, и научили этим опиумом пользоваться людей,
так.
Да, или как там было дело?
История была в том, что Китай ведь это он не только... Он вообще исторически Китай – это такая страна, которая очень много чего производит.
Да.
То есть это было мы и в период Римской империи, да, там шелка, Великий шелковый путь.
Да, да, магниты, бумага.
Вот. И чем знаменателен там период между 17 и 19 веком, были как бы на смену шелковому пути сухопутному пришел обратно морской путь. То есть морской путь в свое время существовал, потом его монголы, так сказать, помножили на ноль, когда завоевали Китай. И вот в 17 веке, благодаря великим географическим открытиям, восстановился опять морской шелковый путь. И, значит, естественно, что получилась такая ситуация, что Европа ничего Китаю предложить не могла. В результате вот этого шелкового пути получилось так, что серебро, золото течет в Китай, а китайская продукция, в том числе, ну, такая, как шелк, она же изнашивается.
Ее да, надо возобновлять. Фарфор.
Возобновляемый, тоже, да. Да, фарфор бьется, значит, его да, надо да. все больше, больше, больше. Чай тот же самый, чай, да, да, его выпивают.
Да,
вот,
да.
Это все меняется на серебро и золото, и, в общем-то...
А серебро и золото остается, да, остается.
Оно вот остается, да. накапливается там, в Китае, конечно, в какой-то момент, а этот момент наступил как раз на рубеже, значит, 18-19 веков, представителям вот этих ост-индских компаний, вот этих, которые выступали в качестве посредников вот данной торговли, стало понятно, что очень скоро, в общем, не на что будет в Китае покупать ничего. А как же, уже маховик раскручен, надо да. что-то предложить на китайский рынок. Вот тогда родилась идея, что давайте попробуем им опиум загнать. И на самом деле на раскрутку опиумной истории потратила британская Ост-Индская компания почти 30 лет. То есть китайцы его сразу не готовы были, в общем-то. Они его пытались там бесплатно раздавать, там как-то подсадить китайцев. В общем, 30 лет, значит, целенаправленной работы по подсадке китайцев на опиум дала свой результат, и буквально там вот в период между 30-м и 40-м годом в Китае вдруг резко, значит...
Какого века?
19-м. 19-м, да. Да, значит, резко подсел на опиум, то есть опиум стали курить буквально все и везде. И императорская власть оказалась очень неэффективной в попытках, так сказать,
ограничить
это как-то, остановить. Вот, все кончилось как раз таким конфликтом, который случился в городе Гуанчжоу. Все мы знаем город Гуанчжоу или да. не знаем, но это на юге Китая, это... недалеко от Гонконга.
Рядом прям там совсем.
Да, потому что там была единственная точка, где разрешалась торговля. Ну, в Китае с внешним торговлей было все очень строго, все это контролировалось государством в те далекие времена, и существовали определенные только места, где можно было иностранцам торговать. Угу. Вот, в частности, ну, самым основным был вот как раз порт Гуанчжоу. И вот эта опиумная контрабанда, она в большой степени шла именно через этот порт. Вот новоназначенный губернатор Лин Цзисюй распорядился одним днем весь опиум у иностранцев изъять и обменять его на чай в соотношении 1:1. Естественно, это никому не понравилось. Опиум, собранный, кстати, был сожжен. Значит, перед городскими воротами торжественно.
Они осознали это как зло.
Да-да-да. Не, ну, они понимали, пытались ограничивать, но вот императорская власть в Китае, она была неэффективна в этом отношении, она не была полицейской, то есть невозможно было, так сказать, вот как сейчас отконтролировать каждого гражданина, не было такой системы в Китае. Вот, поэтому, хотя император запрещал, но на местах фактически некому было эти запреты исполнять. Попытались вот таким образом изъять, так сказать, опиум, но ответом была агрессия со стороны британской Ост-Индской компании. Быстренько подогнали пару фрегатов, обстреляли порт, значит, и вот по результатам этой первой короткой опиумной войны британцы получили как раз остров Гонконг.
Угу.
Ну, и дальше уже пошло-пошло-поехало.
Да, ну вот, и получается, что все это развивалось. И почему 1 октября 1949 года считается датой, которую вот празднуют? Это просто какая-то условная дата или что-то было подписано?
После изгнания японцев... с территории Китая, значит, с севера их изгоняли, вот Квантунскую, Маньчжурскую армию изгоняли советские войска, с запада, с юга изгоняли американцы. В общем, когда японцев выгнали, дальше короткое убедительное, значит, сражение между, ну, еще там конфликт четырехлетний между Гоминданом и Коммунистической партией закончился изгнанием гоминдановских войск с территории, значит, материкового Китая на Тайвань, на остров Тайвань они эвакуировались. Со всем золотым запасом, кстати.
И вот они там до сих пор так хорошо живут тоже, да? Значит, они же, кстати, Тайвань, это же спорная, да, такая до сих пор тема, или нет, ну, я что-то уже пропустила. Да, в смысле...
такая китайская версия острова Крым. Да.
Китай считает Тайвань собой, а Тайвань живет на особых условиях и считает, что он сам свой собственный.
Нет, Тайвань считает, что, ну, вообще такая официальная версия, которая существует со времен Чан Кайши, что Тайвань – это как бы временно, вот как бы настоящее правительство Китая, оно на Тайване, то есть временно находится там.
Сейчас пока, на секундочку, ненадолго, сворачиваемся. У нас в студии Сергей Мстиславский, китаевед и историк. Вернемся сразу после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Программа «Хроники» сейчас в эфире. В студии Анастасия Аношко. Тема у нас «70 лет китайскому коммунизму». Сергей Мстиславский, китаевед и историк, у нас в студии. Мы первую половину программы посвятили тому, как предыстория, как получалась эта революция, что в итоге получилось. Я думаю, что ясность мы внесли сейчас в умы, может быть, на новом, так сказать, уровне. Сейчас опять все осознали положение Гонконга, Китая и Тайваня и так далее. И я хотела сразу быстро так перенестись вот в настоящее время, когда мы видим празднование 70-летия КНР, мы видим эти флажки, мы видим эти плакаты. Я вот подписана сейчас уже Телеграм, я вот на несколько телеграммов подписана, которые там и оттуда, и отсюда берут новости китайские, как-то там адаптируют видео, фото. И я вижу, как визуально, вот тут, да, похоже, портреты висят, и Мао Цзэдун, и этот Си Цзиньпинь, и девизы правления. Скажите, вот ведь на самом деле сейчас Китай... Ну, это они говорят, что они коммунистическая страна, да? Ну, да. Идеи изначально были другие. Там вот в начале века 20-го там предполагалось другое развитие, что будет там мировая революция и так далее, что коммунизм в отдельно взятом государстве возможен, невозможен, ну и так далее. Идея была, мы про нее помним хорошо, это жизнь без денег, да, когда каждому по способностям, от каждого по потребностям. Они там такие же, эти идеи, или про них даже не вспоминают? Как там это выглядит? Как им удается свой запал сохранить? Да, вот мы сейчас прям перелетели из 20 века вот в сейчас.
Ну, концепция, так сказать, коммунистического управления, там, концепция коммунизма, она, конечно, претерпела очень большие изменения с, ну, скажем так, с 20-х годов по 2000-е. И, в общем-то, это отражено и в том числе в уставе Коммунистической партии Китая, но новая редакция, которая сейчас основная... Вот, да,
то которая есть... изъяла ограничения по срокам, количеству переизбраний главы партии.
Ну, там, скажем, это что-то. Такой вопрос мелкий административный, основной все-таки вопрос, а за что борются коммунисты, да. Кто такие вообще коммунисты.
И
да?
Что же там
то сейчас? То есть мы помним устав Коммунистической партии Советского Союза, в котором ограничивался определенным образом социальный состав Коммунистической партии, да?
А я не помню. Вы расскажите тем, кто еще уже не застал.
Да, ограничивалось. То есть не все люди могли стать коммунистами. Вот, Китайская Коммунистическая партия тоже определенным образом ограничивала до определенного момента. Вот этот момент наступил, и сейчас ограничения сняты. То есть практически капиталист, ну, условно говоря, может тоже стать коммунистом. По новому уставу.
И... А как они капиталистов определяют? В смысле, у них...
Ну, я так очень утрированно говорю.
То есть любой человек.
Да. Ну, например, понятно. Владелец крупного бизнеса. Причем в Китае огромное количество там миллионеров, миллиардеров. Многие из них коммунисты.
Вот. Вот, и вот мы подошли к главному вопросу, который мучит советского, бывшего советского человека. Почему у нас не получилось, а у них получилось? Ну, то есть у нас все куда-то разъехалось, и повелось, и упало, и развалилось в какой-то момент, именно экономически. А Китай, с которым мы, и, насколько я понимаю, мы не очень сотрудничали вот в советские времена, в позднесоветские
мы
времена.
Мы сейчас перенеслись или обратно, возвращаемся.
Да. И вот мы страдаем, что как же, и мы вот при этом у нас на глазах Китай становится такой вот фабрикой всемировой и делает там всем все.
Становится, он уже.
Да, на наших глазах вот в течение времени, с 80-х, в какой-то момент это начинается, вся индустриализация, вот такая вот масштабирование производств, которое закрывает потребности развитых там экономик, таких как экономика США. И они умудряются, продолжают и производить спектр, вообще весь спектр товаров. Это раз, то, чего нам не удалось. Они делают так, что значит, у них есть капитал, и он частный. Я правильно понимаю, что эти коммунисты-миллиардеры, это все-таки их капитал, это не государственный? Или там есть какие-то фигуры сложные?
Ну, конечно, Китай, надо просто понимать, что такое Китай и что такое Россия. Да? Китай – это древнейшая в истории, ну, наверное, из существующих цивилизация, да, вот с непрерывной историей. То есть мы можем говорить, что Египет более древняя, но египтян-то тех нету уже. Мы да. Иероглифы египетские.
Гумилёв на этом даже целую теорию построил. Да. И если бы по Гумилёву, так и выходит дело, что Китаю пора уже, так сказать, ну, он уже вроде цвёл, он не перестает.
Сколько можно?
Должен же начаться какой-то закат, а его все нет, и близко.
Как
наоборот,
так, да?
Речь идет о том, что мы даже, наверное, не понимаем, что там дальше будет, а дальше... Что? Вот как вот оно происходит? Это цивилизация
ну,
держится.
Это вопрос, так сказать, цивилизационный. Он, наверное, выходит за рамки
позже,
нашей
да.
короткой.
Но мы стартанули передачи. Позже, в смысле цивилизации. Ну, славянская.
Вопрос не в этом. Вопрос да. в чем? Даже какие ценности существуют в рамках данной цивилизации? Вот, вы знаете, как бы вот эта рыночная экономика, да, и возможность там торговать, возможность что-то производить именно на продажу, да, это одна из ценностей китайской, традиционных, надо сказать, что у нас вот, по сути, рыночная экономика начала в России развиваться только после 1861 года, когда появился рынок труда. До этого рынка труда просто не было, потому что все были крепостные. Да?
Да,
когда появился
да.
свободный рынок труда, пошло развитие рыночной экономики. В Китае всегда был свободный рынок труда, и в Китае где-то там 1000 лет, 1200 лет, 1500 лет назад существовали такие открытые рыночные отношения, которые вот у нас, может быть, вот сейчас только начинают складываться.
А, подождите, сейчас вот давайте, у нас, значит, были крепостные, но они, кстати, были не везде, то есть у нас это
вопрос
что?
Вопрос даже говорим... не в крепостных, а да. в том, что основная масса населения жила натуральным хозяйством. Она не жила на рынке. То есть люди работали, и многие, и сейчас это существует система, на самом деле, существует натуральное хозяйство, когда люди вообще практически с рынком не соприкасаются. Они покупают на рынке только то, чего вот им прям вот необходимо,
да.
что они сами сделать не могут.
Да.
А в Китае еще 1200 лет, 1500 лет назад уже была система, при которой крестьянин полностью работает на рынок, и он все, что он производит, отдает туда и получает деньги, и на эти деньги покупает то, что ему нужно для повседневной жизни. А это было большинство, это вот мейнстрим такой был в китайской экономике вот на протяжении последних, там, ну, как минимум, там, 15 веков. Поэтому у людей восприятие ну, того, как что надо делать, оно вообще совсем другое, не такое, как у нас. Вот это вот нужно в первую очередь понять.
Но у нас тоже была торговля, но это, конечно, была не такая, наверное, торговля. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Вот, ну, там
в
я...
Китае огромное, да. ну, вот есть местности, да, допустим, да. там тут недавно был в горах Хуаншань, Аньхой.
Что это за горы? Где
ну,
они?
Красивые такие горы. Вот там живут горцы, да, вот у нас тоже есть горцы, и там да. тоже живут горцы. Вот чем занимались китайские горцы? Как они жили?
Что, скот пасли на плоскогорьях?
Не совсем.
Нет, что
значит, как только мужчина достигал, в общем-то, способности самостоятельно передвигаться и как бы понимать, как что делать, это лет 15, да, угу. Он женился, угу. И уходил заниматься торговлей.
Торговля. То есть он спускался
покидал
с родное, да, село, да, да. И шел
торговать.
Ну, то есть он брал какой-то стартовый капитал и брал что-то, покупал, а потом перепродавал?
Дело в том, что была система так называемых, это у нас называется торговая палата, то есть таких торговых представительств провинциальных. Угу. Это, в Китае, в общем-то, местничество очень сильное, да, то есть, соответственно, если он идет в какую-то там другую местность,
да.
Там есть обязательно как бы такая торговая палата, представители этой местности, да, в каких-то важных торговых узлах. И там он может как бы пристроиться, помогать кому-то, с кем-то вместе сотрудничать. Там сидят другие купцы. Купцам нужна всегда помощь, они ищут, им нужна свежая кровь всегда, да, и вот он выполняет поручение, потом потихонечку у него появляются свои деньги, да. и так далее. И таких историй очень много. Очень многие местности в Китае жили таким образом. Вот там, где с сельским хозяйством сложно, там, где вот не, вот они предпочитали идти заниматься торговлей.
Это связано, наверное, так как вы рассказываете, так все хорошо звучит. Это, наверное, связано в том числе и с количеством людей. Я помню, что в какой-то литературе я видела цифру, что якобы в 17 или в 16 веке, наверное, в 17, население Китая по приблизительным оценкам составляло около 300 миллионов человек. Я помню, что меня потрясла. Это было, правда, очень давно. Это я вычитала где-то то ли у Алексеева, я не помню, я еще в школе училась. Сама это там 90-е годы. Я все не могла никак обозреть внутренним взором эту цифру огромную, которая 300 миллионов человек, мне казалось большой, но я так и не поняла, где я могу уточнить эти данные. У вас...
В Китае переписи населения начались только после 49-го года. Все остальные данные о количестве людей в Китае, они оценочные, приблизительные.
Понятно.
Но вот как бы что можно... Какую можно оценку получить от самих китайцев, да, вот, например, один из китайских революционеров, вот, 20-е годы писал такую историю, что мы, как бы, слабы, наша слабость в том, что нас слишком мало, то есть население Европы значительно превышает население Китая.
А в 49-м, вы говорите, первая перепись была, да?
После 49-го, в
50-е
годы. И какие
были данные на тот момент?
Ориентировочно. Ориентировочно где-то в районе 500 миллионов тогда насчитали.
Вот 500 миллионов. Хорошо. Да. И вот они, значит, у них такая по-другому устроенная голова, которая нацелена на торговлю. Правильно,
да, совершенно верно.
Понимаю,
рыночная,
да?
Экономика, торговля – это важная составляющая.
А как же тогда эти идеи, выражаясь бытовым языком, поженились с идеями коммунизма, где она, как я понимаю, в коммунистической идее, там как раз вот это и критиковалось, момент, когда дополнительное вот это вот... включается маржа, эксплуататоры, эксплуатируемым и так далее.
Да,
или у них
верно.
По-другому видится.
На самом
это
деле
все?
Нашим китайским коммунистам пришлось придумывать терминологию специальную, значит, чтобы описать все эти процессы, потому что в китайском языке ничего подобного не было там. И специалисты с Коминтерном в этом помогали, то есть никак они не поженились, конечно, эти идеи, просто вопрос в чем, что для того, чтобы объединить государство, да, нужна мобилизация. То есть коммунистическая идея фактически выступила такой мобилизационной идеей в большей степени, чем...
То есть это просто флаг?
Давайте все для фронта, все для победы, все давайте, значит, вместе объединим усилия, наконец закончим эту смуту. В общем-то, по большому счету, когда Мао Цзэдун, да, вот в отличие от Сталина, например, вот в Китае не controversial совершенно, вот он не controversial, он почитаемая личность. И несмотря на все свои ошибки, там, перегибы и так далее, это почитаемая личность. Вы в китайских деревнях можете увидеть алтари с изображением Мао Цзэдуна. Он mm-hmm. почитаемая личность, потому что этот человек закончил эту смуту, он объединил страну и как бы наступило, вот, создал условия для мирного развития, так скажем. В этом его величие. Mm-hmm. Что там дальше происходило? Был такой, относительно в историческом плане короткий период, некоторые стабилизации, скажем, попытки внедрить вот эти все коммунистические идеи в китайский быт, ну, вот, ну, не получилось.
И, то есть это фактически получается, что это такая просто декорация, похожая на наши декорации, но она под собой идеи не несет, или они переписали каким-то манером, это переложили свои идеи?
Знаете, и, есть, как... так опять все время надо к истории возвращаться. Вот да. Есть такое учение под названием буддизм. Да, вот все, да. Многие мои знакомые почему-то считают, что буддизм – это китайская религия, на самом
индийская,
деле.
Индийская, конечно.
Она индийская.
Да.
Но в Индии она гораздо менее распространена, чем в Китае.
Да.
Как интересно.
Там шиваизм и прочее,
да.
Пантеистические.
Но еще один момент, то, что тот буддизм, который существует в Китае, да, и вот его как бы основные положения, скажем, основные догмы, они, в общем, сильно отличаются от того, что было, в общем-то, придумано товарищем Шакьямуни.
Да.
Совсем. Это очень...
Есть, чем они... И, кстати, что с опиумом для народа в Китае? Вот вы затронули буддизм. Он, насколько он распространен?
Буддизм кроме очень того, распространен. Другой. Это модное течение. Оно вот не теряет своей актуальности с далеких там времен, когда первые проповедники, например, там, тот же Бодхидхарма попали в Китай. Там, шестой век.
Какой буддизм в Китае, вот который вы говорите, что он
в
сейчас...
В Китае
вот
буддизм, он сильно есть. Адаптированный на самом деле. И его, в общем-то... Ну, скажем, главное отличие в том, что китайский буддизм, вот как он есть, да, он принимает семейные ценности. То есть ценность семьи он принимает. Вот вообще у Шакьямуни это было, что надо вообще от всех...
Да-да-да, избавиться всех, от всех...
привязанностей, да, да, надо, да, избавиться. Да. Но китайский буддизм говорит, что от всех надо, но вот от семейных не надо. Это есть исключение.
Нам такой подходит.
Да.
И, значит, это и...
Ну, это просто как яркий
пример
того, как китайская вот эта среда культурная, она адаптирует идеи все вот эти, в том числе и коммунистическую идею, она тоже очень хорошо адаптировала. На самом деле над ней шла работа постоянная, вот в течение этих лет она продолжается, как бы с учетом неких реалий.
Такие все-таки пришедшие извне идеи, а ведь есть традиционно китайские, такие вот навязшие уже на зубах этот Конфуций и Лао-цзы, насколько они сейчас там в моде проговариваются, изучаются?
Ну, как ни странно, у Конфуция, собственно, вот ничего такого не найдешь, что могло бы там сильно противоречить идеям коммунизма. Ну, почти ничего нет такого.
Он только помогает, наверное,
ну, да,
в смысле
поэтому...
иерархического вот этого мышления, да?
Или оно не иерархическое в таком вот смысле, что то, что там позволено там одному, не позволено другому. Там говорится о том, что государство – это семья. И что вот руководитель государства – это вот как отец, да, он должен к своим подданным относиться, соответственно, как к своим детям. Это вот не совсем вот такая жесткая иерархия, согласитесь.
Да, 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 с допущениями. Но и вообще для наших слушателей, раз уж у нас в гостях, я напомню, мы разговариваем с Сергеем Мстиславским, китаеведом и историком, и наша тема 70 лет китайскому коммунизму. Раз уж мы сейчас об этом, обо всем говорим так доступным языком, вы можете разъяснить вот конфуцианство, что из себя представляет для наших слушателей, которые, может быть, вот слышали, знаете, как бывает, слышишь и не знаешь на самом деле точно, что это значит.
Ну, это тут же как, так же, как и с христианством. Одно дело Конфуция, другое дело конфуцианство. Это немножко разные вещи. То есть конфуцианство в своем развитии, оно прошло тоже через несколько этапов. Сам Конфуций – это был странствующий учитель, ну, похожий на, допустим, древнегреческих философов, у которого была своя школа, и вот он рассказывал. И Конфуций, кстати, жил как раз в тот период, который очень похож на события вот в Китае конца XIX века, там, середины XX века. То есть это был период феодальной раздробленности, и вот эти мелкие князьки бились там друг с другом за контроль над страной, и были вот такие странствующие учителя, которые ходили из царства в царство и предлагали свои услуги в качестве таких советников. Да? Вот Конфуций был тоже таким странствующим учителем, который пытался разным представителям, так сказать, знати донести простые мысли о том, как вот можно объединить Поднебесную. Они-то как думали, что можно объединить только путем, ну, как бы вооружаться, там, да,
да,
усиливаться.
Да.
А он говорит, нет, вот надо надо прежде всего в своем доме навести порядок. То есть надо научиться относиться к своим подданным вот таким вот образом. Надо...
И люди к вам потянутся.
Да, ну, в принципе, у него такая основная максима, что правитель, он вообще ничего делать не должен. Он должен просто правильно себя вести. И люди, глядя на него, они тоже будут вести себя правильно. Вот ты перестанешь буянить, да, и твои подданные перестанут буянить, и все будет хорошо. То есть вот примерно такие у него мысли были. Значит, был период отторжения, значит, конфуцианства короткий, это как раз период объединения Китая под властью империи Цинь, были сожжены все его, значит, литературные труды, это примерно через... 100 лет после его смерти. А потом, после того, как вот эта вот династия сменилась, значит, следующая династия решила возвести его на, в качестве такого... в конфуцианство стало, в общем-то, идеологией государственной. Mm-hmm. Да? И идея Конфуция должен был каждый чиновник, что называется, учить наизусть. И более того, еще спустя... определенный срок, то есть где-то примерно с X века нашей эры, экзамен на знание конфуцианства, ну так условно говоря, да, так да. совсем упрощенно, да, да. это был основной вообще способ стать
это
государственным служащим.
Это и был тот самый госэкзамен, к которому готовились, и потом, даже если ты не сдал, ты можешь опять год жить и готовиться. И
можно никакой год. Ну, императорский годами. Экзамен раз в 5 лет, в общем-то, проводился. То есть, если ты хотел просто стать учителем, то да, да раз в год можно было попробовать на уездном экзамене. А если ты хотел стать чиновником, реально таким каким-то...
Сюцаем, да?
Сюцай – это как раз нижний уровень.
Там, нижний, вот, да-да-да.
Дальше там Динши, да?
Да-да-да.
Чжан-юань. Это уже, значит, экзамены там, ну, то есть уездные, провинциальные и столичные.
Эта система в какой-то мере сейчас существует в Китае? Или она...
Ее постепенно восстанавливают, так, потихонечку.
И что же они изучают? Чьи труды?
Ну, естественно, классиков марксизма-ленинизма.
А, вот так, понятно, без примеси.
Нет, ну, на самом деле, конечно, она стала системой более сложной, чем тогда, в какой-то степени. То есть начать надо с того, что школьники, так сказать, сдают экзамены бесконечно там в Китае. Есть единый государственный экзамен, который для ну, аналог его у нас ЕГЭ, но там в Китае он гораздо раньше появился. Угу. Вот. И дальше они постоянно все сдают экзамены. На самом деле, если вы хотите устроиться в Китае на какую-то государственную должность, вы вот эти все экзамены должны сдать.
Но это не один экзамен. Невозможно. А, кстати, вот сейчас, учитывая их коммунистические вот этот вот 70 лет, я так понимаю, что признаков кризиса никаких нет вот в этом устройстве, да? Так они и будут... пока...
Кризис – это же постоянное явление, то есть не бывает такого, что вот есть один кризис, и все. Постоянно что-нибудь там,
ну, да.
большая такая
проблемы
страна, проблемы все время
да.
какие-то есть. Вопрос, как они решаются, в каком ключе и как. Ну вот нынешний руководитель избрал такой путь, вот его как бы главный лозунг – это не забываем о наших, на как бы, первоначальных устремлений, то есть надо возвращаться к истокам, такая вот идея, но там, правда, как бы истоки с истоками, но с небольшими поправочками, конечно, тоже
на
истоки,
ветер.
Да.
Понятно.
Да.
Ну и вот, подводя итог вот этому интереснейшему рассказу о том, как китайцы живут в коммунизме прямо сейчас.
При коммунизме.
Да, при коммунизме. 1 октября состоялось торжественное празднование 70-летия КНР. Вы как историк, китаевед, какую-то можете дать рекомендацию нашим людям, ну вот в широком таком смысле, вот вы там часто бываете, мы, может быть, чуть-чуть как-то не дотягиваем в общении с Китаем, может быть, нам стоит туда заходить, там, не знаю, с бизнесом, ну, какие-то практические советы, или там настолько самодостаточное все, что можем ли мы как-то с ними работать вместе?
Период самодостаточности в истории Китая закончен, Китай, так сказать, включается очень активно, и он очень сильно интегрирован в мировую экономику, И поэтому подход к данному вопросу, он совершенно не такой, как он был там в конце 19 века у китайцев, да, когда Ли Хунджан, значит, однажды там кому-то сказал, какому-то послу, что нам в Китае, когда ему говорят, ну, вы купите у нас хоть что-нибудь, а он сказал, да нам ничего не нужно. Вот у Китая сейчас совершенно другой подход к этому вопросу, то есть нам, вот, нам все, ну, давайте, давайте сюда, и с учетом того, что вот у нас такие хорошие политические отношения с Китаем, это, конечно, открывает огромное количество возможностей там, для российского бизнеса там, и для российского государства в развитии, и все. Вопрос, как мы ими воспользуемся, сумеем ли мы ими воспользоваться, потому что в истории Советского Союза, в истории России было, к сожалению, очень много эпизодов, когда замечательные возможности не использовались или, наоборот, использовались так, что лучше бы не трогали эти возможности. Вот. Поэтому, конечно, коммуникация с Китаем, я считаю, может быть, я, конечно, как китаист, как китаист, да, к этому отношусь предвзято, ну, так вот, если объективно говорить, сейчас ведь две большие державы существуют в мире, значит, Китай и Соединенные Штаты, вот мы как между ними находимся, и нам надо вот как-то выбирать уже, ну, вот, такое есть ощущение, что, наверное, выбирать США, наверное, уже как-то не получится. Они как-то очень не очень хотят, чтобы мы их выбрали. А китайцы, наоборот, в принципе, готовы к сотрудничеству. И вот этот вопрос коммуникации с Китаем, он, конечно, встает на во главу угла, можно сказать. Это очень важный вопрос. И мы понимаем это же, на самом деле, люди это понимают, потому что огромное количество людей учат китайский язык, и взрослых, и детей, огромное количество школ с преподаванием китайского языка существует. То есть я надеюсь, что мы придем к правильной коммуникации и этими возможностями все-таки воспользуемся.
Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. В эфире был Сергей Мстиславский, китаевед и историк. Мы обсуждали тему 70 лет китайскому коммунизму и вот остановились на такой прекрасной, оптимистической, вдохновляющей ноте. Спасибо вам большое. Надеюсь, еще мы с вами встретимся в эфире.